Глава 18. Все, что угодно. Скорее всего, что я убийца честный. Я действовал из чести, не из злобы. Шекспир, Отелло. Третий день после взятия форта подходил уже к концу. На берегах Хорикена царили тишина и смерть. Запятнанные кровью победители ушли. На месте лагеря, в котором так недавно кипело шумное веселье победоносной армии, виднелся безмолвный ряд покинутых хижин. Крепость представляла собой дымящиеся развалины, обуглившиеся балки, осколки взорванных артиллерийских снарядов и обломки разрушенных каменных построек в беспорядке покрывали землю. Погода также сильно изменилась. Солнце, унося с собой тепло, скрылось в тумане, и сотни человеческих тел, почерневших от страшной августовской жары, застывали под порывами холодного, точно ноябрьского ветра. Волнистые прозрачные туманы, несшиеся прежде над холмами по направлению к северу, возвращались теперь в виде мрачной завесы, гонимой бешеной бурей. Исчезла зеркальная гладь Хорикена. Зеленые сердитые волны бились о берега, северный ветер ревел над озером. Одинокие, еле заметные чахлые былинки колыхались под порывами ветра. Резкие очертания его выделялись своей обнаженностью. Глаз напрасно старался проникнуть в безграничную пустоту небес, закрытых от взора серой завесой тумана. Ветер дул неровно. Он то льнул к земле, как будто нашептывая что-то, то раздражался пронзительным печальным свистом и врывался в лес, наполняя воздух срываемыми на пути листьями и ветвями. Несколько воронов боролись с сильными порывами бури. Миновав простиравшийся над ними зеленый океан лесов, они с радостью опускались, где попало, и принимались за свой отвратительный пир. Все вокруг было дико и пустынно. Казалось, всякого, кто появлялся здесь, внезапно поражала безжалостная рука смерти. Но теперь владычеству ее как будто пришел конец, и в первый раз, с тех пор, как удалились виновники преступлений, человек решился приблизиться к этому месту. За час до заката солнца пять человек вышли из узкой прогалины между деревьями, где тропинка к Гудзону убегала в лес, и пошли по направлению к развалинам крепости. Сначала они двигались медленно и осторожно. Впереди была видна легкая фигура. По настороженности и подвижности ее было видно, что это туземец. Он всходил на каждый холмик, тщательно осматривал каждую кочку и затем жестом указывал своим спутникам путь, по которому следовало идти. Спутники не уступали ему в осмотрительности, необходимы при войне в лесу. Один из них, тоже индеец, отошел немного в сторону и наблюдал за краем леса. Его глаза давно привыкли замечать малейший признак опасности. Остальные трое были белые. Страшные картины, ясно встречавшиеся по пути к берегу озера, действовали на членов отряда так же различно, как различны были их характеры. Юноша, идущий впереди, бросал украдкой угрюмые взгляды на обезображенные жертвы. Он боялся показать охватившие его сильные чувства, но был еще слишком неопытен, чтобы подавить их вполне. Его старший краснокожий товарищ был чужд подобной слабости. Он прошел мимо мертвеца с таким спокойствием, какое может быть приобретено только долгой привычкой. Чувства белых, печальные у всех, также были различны. Человек с седыми кудрями и морщинистым лицом, воинственный вид и походка которого, несмотря на одежду жителей лесов, говорили о том, что этот человек давно привык к военным ужасам, не стеснялся, однако, выражать свои чувства громким стоном при виде какого-нибудь особенно тяжелого зрелища. Шедший рядом с ним, молодой человек вздрагивал, но старался подавить свое чувство, по-видимому, щадя своего спутника. Только тот, который шел позади всех, громко выражал свои мысли, не боясь, что его услышат, не страшась последствий. Читатель, конечно, сразу узнал в путниках магикан их белого друга, разведчика, а также Мунро и Хейварда. Ункас шел впереди. Дойдя до центра равнины, он испустил крик, на который сбежались все его товарищи. Молодой индеец остановился у группы мертвых женских тел, лежавших беспорядочной грудой. Несмотря на весь ужас, вызываемый этим зрелищем, Мунро и Хейвард, в порыве любви, которую ничто не могло удержать, бросились туда, чтобы посмотреть, не найдут ли они тех, кого искали. Задумчиво, безмятежно стояли они вокруг тел, когда к ним подошел разведчик. Смелый обитатель лесов взглянул на грустное зрелище. Его лицо выражало гнев. «Я бывал на многих полях битвы. Мне приходилось идти по кровавому следу в продолжение долгих часов», — сказал он. «Но я нигде не видел так ясно руки дьявола, как она видна здесь. Мстить — это свойство индейцев. А я белый человек, но я хочу сказать здесь, перед лицом небес, если когда-нибудь эти французы окажутся на расстоянии выстрела, найдется такое ружье, которое до тех пор будет выполнять свой долг, пока порох горит, а кремень высекает искру. Томагавк и нож я оставлю тем, кому дано от природы владеть ими. Что ты скажешь, Чингачгук?» — прибавил он на делаварском наречии. «Думаешь ли ты, что гуроны станут хвастаться этим поступком перед своими женщинами в дни, когда снега покроют холмы?» Негодование мелькнуло на смуглом лице вождя магикан. Он вынул нож из ножен и затем задумчиво отвернулся от ужасного зрелища. Лицо его приняло выражение такого глубокого покоя, словно ему были вовсе незнакомы сильные чувства. «Ух!» — вскрикнул молодой магиканин, приподнявшись на цыпочках и внимательно вглядываясь вперед. Звук его голоса и движения спугнули воронов, сидевших неподалеку. Они полетели искать другой добычи. — Что такое, мальчик? — спросил разведчик, пригибаясь, словно пантера, готовая сделать прыжок. Ункас, ничего не ответив, быстро убежал и через несколько минут так же быстро появился из чащи, с триумфом, размахивая куском зеленой вуали со шляпы коры. Его движение, вид развивающейся вуали и новый крик, вырвавшийся из уст молодого магиканина, немедленно собрали вокруг него всех остальных. — Мальчик мой! — голосом полным отчаяния воскликнул Мунро. — Верните мне мое дитя! — Ункас попытается, — послышался короткий трогательный ответ. Простые, но многозначительные слова молодого индейца не дошли до сознания отца. Он схватил обрывок материи и сжал его в руке. Глаза его со страхом блуждали по кустам, как будто он в одно и то же время и боялся, и надеялся проникнуть в их тайну. — Здесь нет мертвых, — сказал Хейвард. — По-видимому, буря прошла мимо. — Это ясно, как небо над вашей головой, — заметил невозмутимый разведчик. — Но или она, или тот, кто ограбил ее, проходили через эту чащу, потому что я помню ткань, закрывавшую лицо, на которое все так любили смотреть. Ты прав, Ункас. Темноволосая была здесь, и она убежала в лес, как испуганная лань. Никто из умеющих бегать не стал бы дожидаться, чтобы его убили. Будем искать следы, оставленные ею. Я иногда думаю, что глаза индейца подмечают даже след колибри в воздухе. При этом предположении молодой магиканин полетел, словно стрела. Не успел разведчик договорить свои слова, как с опушки леса раздался его победный крик. Спутники молодого человека тревожно бросились к лесу и увидели другую часть вуали, развивавшуюся на нижней ветви бука. — Тише, тише! — сказал разведчик, загораживая своим длинным ружьем дорогу нетерпеливому Хейварду, чтобы удержать его. — Мы знаем теперь, что нам делать. Не затаптывайте только следов. Один преждевременный шаг может повлечь за собой долгие часы тревоги, но мы напали на их след. Этого никак нельзя отрицать. Да благословит вас Бог, достойный человек! Да благословит вас Бог! — воскликнул Мунро. — Куда же бежали они, мои дети?
Путь, который они избрали, зависит от многих причин. Если они отправились одни, то могли пойти как по кругу, так и по прямой, возможно, находятся от нас милях в 12. Если же их захватили гуроны или какие-нибудь другие французские индейцы, то, по всей вероятности, они находятся вблизи границ Канады. — Но что ж из этого? — продолжал решительный разведчик, заметив тревогу и разочарование слушателей. — Магикани и я на одном конце следа. Значит, мы найдем другой, хотя бы он был на расстоянии сотни миль. — Тише, тише, Ункас! Ты нетерпелив, словно житель селения, забывая, что легкая походка оставляет слабые следы.
— Ух! — крикнул Чингачгук, который все время внимательно рассматривал проделанный кем-то небольшой проход в низком кустарнике, соприкасавшемся с лесом.
Теперь он выпрямился и указывал вниз с видом человека, увидавшего отвратительную змею.